Оксана Панкеева. Книга пятая. Шепот темного прошлого. Пролог. Почтенный мэтр Истран, придворный маг королевского дома Артана, не любил гадания. Вернее сказать, он вообще крайне редко прибегал к подобному способу прояснения ситуации. Предсказания и ясновидения не относились к числу умений, которыми старый чародей мог бы блеснуть перед коллегами. Но иногда на него все-таки находило настроение раскинуть потрепанную колоду, чудом сохранившуюся еще со времен ученичества. Это странное желание посещало почтенного мэтра в те редкие минуты, когда он чувствовал, что-то идет не так, но облечь свои смутные сомнения в более внятную форму не получалось. Как раз в последние дни придворного мага преследовало неясное ощущение, если не опасности, то, по крайней мере, крупных неприятностей. В тот вечер, 28-го дня сиреневой луны, мэтр Истран должен был сопровождать своего короля на официальную встречу с драконом-изгнанником, которому его величество пообещал убежище и защиту. Мэтр Силантий, драконовед и переводчик, собирался переместить нового необычного подданного телепортом, но почему-то запаздывал. Либо возникли трудности с размерами объекта, либо старый маг просто перепутал время, что с ним случалось. Его Величество Шелар III высказал недовольство неорганизованностью некоторых господ и тут же нашел себе какое-то занятие. А придворный маг, намереваясь последовать его примеру, вдруг опять подумал о своих сомнениях и решил попробовать раскинуть карты, раз уж другие методы ничего не проясняют. Итак, будущее настоящее. Существо и заклинание вытаскиваются наугад из колоды и выкладываются в центр. Мастер вор. Обычно обозначается брата по классу, достигшего высокого положения. Простая карта, без особых нюансов. И толкуется просто. Сегодня на встрече с коллегами обязательно всплывет в разговоре Его Величество Шелар III. Совершенно верно. Кто же еще? Никакое безобразие без него не обходится. Этого короля можно считать самым трудным воспитанником придворного мага за последние 100 лет. Ребенок, от рождения лишенный человеческих чувств, будучи наделенным выдающимся умом и неукротимой жаждой познания, доставлял больше хлопот, чем все его кузены вместе взятые. С годами легче не стало. Хотя принц, а впоследствии король, научился почти всему, чего ему не додала природа, чувства свои он все равно предпочитал скрывать. К примеру, признание в любви из него невозможно было выдавить ни при каких обстоятельствах. Шелар почему-то упорно считал, что с его внешностью не стоит рассчитывать на взаимность, а безответная любовь принижала его достоинство. Просто удивительно, как у его величества хватило духу сделать предложение баронессе Арманде. Наверное, только потому, что поклялся жениться. Иначе до сих пор бы ходил и молча вздыхал. А ведь любит король одноглазую воительницу. Искренне и всерьез. Иначе не бросился бы заслонять собой отброшенного на их свадьбе отравленного дротика. Скорее всего, именно этот вопрос и беспокоит коллег. Это можно проверить второй картой – заклинанием. Дыхание жизни. Возвращает отыгранную карту из отбоя в колоду. Ну вот, все правильно. Желают знать коллеги, как вышло, что король жив, хотя по всем законам природы отравленный дротик должен был свести его в могилу. Придется заранее подумать над приемлемым объяснением. Не рассказывать же им правду. Слева посередине выкладывается ближайшее прошлое. Так и думал. Выпала карта перевертыш. Двуликий шут. Точно. Не врут старые карты. Параметры атаки и защиты меняются местами, в зависимости от того, какой стороной повернуть. Да, реальный придворный шут тоже имеет второе лицо. И даже не одно. О том, что господин Жак переселенец, знал очень ограниченный круг лиц. Переселенцы были в этом мире обычным явлением. Время от времени они появлялись сами собой, рядом с телом умершего мага. Или возникали в руках неопытного ученика-чародея вместо какой-нибудь полезной вещи, за которой тот пытался дотянуться магическим путем и промахнулся. Тот из них, кто оказывался живым, оставался в новом для себя мире, поскольку назад вернуться уже не мог. Ведь прежде чем переместиться, все они в своем мире умерли. Обычно переселенцы как-то приспосабливались, находили место в жизни и не скрывали своего происхождения. Но у Жака была весомая причина таиться. До своего появления в Артане он успел побывать в Мистралии, и его до сих пор разыскивала мистралийская разведка. Жак интересовал их как специалист по компьютерам. Его пытались насильно подключить к работе в подпольном исследовательском центре, где мистралийское правительство разрабатывало военную технику по образцу соседних технологических миров. Но оказалось, что этот непутевый парень, хотя и трус, умеет выкрутиться из любой ситуации. Сбежал хитрец Жак из неприступной тюрьмы Кастель-Милагро, несмотря на супернадежную систему охраны. Попутно он перепортил кучу уникальной аппаратуры, в этом мире непроизводимой, и утащил с собой государственного преступника. Еще бы его после этого не разыскивали. Сначала придворный маг ломал голову. Зачем король приютил и пригрел этого оболтуса? Скрыл от преследователей, приблизил ко двору. Почему вообще с ним подружился? Потом понял, заметив, как долго и с каким интересом беседуют эти люди, настолько разные, что кажутся полной противоположностью. Шелар III был любопытен сверх всякой меры и желал знать о родном мире Жака буквально все. Однажды Жак случайно обмолвился, что его соотечественники проводят какие-то секретные исследования здесь, и король воспылал желанием пообщаться с этими господами. Те, в свою очередь, знакомиться с его величеством категорически не хотели. Жак их в этом горячо поддерживал и даже не пытался искать каких-либо контактов со своим миром, чтобы работники службы Дельта случайно не попались на глаза Шелару III. Но обстоятельства все-таки вынудили осторожного шута рискнуть и обратиться к землякам за помощью. Чудодейственное зелье, исцеляющее от любых ядов, вот что помогло спасти короля Артана. Понятно, что об этом мэтр Истран рассказать коллегам никак не мог. Придворный маг вздохнул. С одной стороны, хорошо, что двуликий шут лег слева. Может, все ограничится прошлым и не отразится на будущем. Прояснить это может следующая карта. На хитрую физиономию шута выпал жуткого вида оскаленный череп. Страх. Лишает способности атаковать на два хода. Ну, это объяснимо. Бедняга Жак постоянно чего-нибудь боится. Жаль, что эта карта не говорит ничего конкретного. Будем надеяться, что все это действительно осталось позади. Прошлое продолженное, слева внизу. То, что уже произошло, но еще будет иметь последствия. Эльф-лютнист? Странно, ведь эльфы давно не живут в этом мире. Единственный чистокровный эльф, которого мэтр имел честь видеть за последние 300 лет, разгильдяй Хоулиан, который забрел из своего мира повидать сына, да так и застрял здесь по причине внезапной роковой страсти. Разумеется, без ответа, ибо предметом его воздыханий стал первый паладин короны, принц-бастард Элмар, бесконечно далекий от эльфийских представлений о любви. Бедняге можно только посочувствовать. Ведь влюбленный эльф каждый вечер сидит на ограде и с томными вздохами пялится в окна. Нет, вряд ли эльф-лютнист может означать именно этого непутевого эльфа. Хоулиан, кажется, вообще с музыкой не дружит. У него способности к скульптуре или еще к чему-то изобразительному. Полуэльф принц Мафей тоже маг и художник. Не должен бы выражаться этой картой. Может, это второй ученик мэтра Истрана? Тоже полуэльф и тоже принц. Как раз склонен к поэзии и музыке. Уважаемые читатели, если вам когда-либо захочется сделать знакомому магу капитальную пакость на ближайшие полсотни лет, подкиньте ему ученика полуэльфа. Может, чародей захочет вас потом за это проклясть. Но поверьте, хлопот вы ему доставите столько, что вряд ли он выберет для этого время. Мэтру Истрану никто таким образом не мстил. Во всех отношениях королевский подарок преподнесла ему сама судьба. Хорошо, что на этот момент Мафею, юному потомку эльфа, исполнилось всего 5 лет, и кроме обучения магии его можно было еще и воспитывать. Конечно, годам к 16 принц стал отпиваться от рук, как обычные человеческие подростки. Но все же что-то еще можно успеть вложить в эту ветреную голову. Со вторым учеником Истрана, Орландо, потомком Хоулиана, так не вышло. Он попал к мэтру совсем недавно. И что прикажете делать, когда подобное чудо приходит к вам в 36 с полным набором пороков, свойственных взрослому мужчине, и детским ко всему этому отношению? И отказать-то нельзя, ведь станет заниматься самостоятельно, а к чему это может привести, любой маломальский опытный маг прекрасно понимает. Тот случай, когда энтузиаст-самоучка просто потерялся между мирами, можно считать счастливым. Ведь ничего с ним не случилось, и дорогу домой сумел найти. А могло быть и похуже. Вот почтенный мэтр и возится с 2 оболтусами из-за своего добросердечия. Впрочем, если боги над Истраном сжалятся, может быть, от второго ученика они его избавят. У Орландо, или товарища Пассионарио, как его называли подчиненные повстанцы, другая судьба, свое предназначение. Он последний принц королевского дома Мистралии и должен рано или поздно занять свое место на троне, после чего на уроке магии у него просто не останется времени. Так кто же все-таки этот непонятный эльф-лютнист? Хоулиан, Мафей или улыбчивый мистралиец Орландо? Что скажет вторая карта? Ага, волшебное зрение позволяет увидеть карты противника. Значит, все же великовозрастный ученик. Это у него есть дар предвидения. И как раз недавно он видел нечто важное. Значит, его видения имели смысл, и надо попытаться разобрать, что они могут означать. Тот абстрактный конец света, о котором он говорил, не внушает доверия. Да вероятность разгрома повстанческой армии, которую он руководит, тоже весьма спорна. Обстоятельства с тех пор успели измениться, и будем надеяться к лучшему. Прошлое неоконченное. Слева вверх. Мастер-лучник. Тут уж никаких сомнений быть не может. Товарищ Кантор. Воин-стрелок. Он, конечно, не лучник, но толкование условно, тем более учитывая, что ни арбалетов, ни огнестрельного оружия еще не было в те времена, когда создавались эти карты. Но почему выпал именно он? Как раз его злоключения следовало бы считать законченными. В самом деле, сколько же можно? Фортуна как будто задалась целью медленно доконать этого мистралейца. Во всяком случае, последние годы она, похоже, только этим и занималась. Началось все почти 6 лет назад, когда молодого, но уже известного барда Эль Драка арестовали у себя на родине по банальному обвинению в заговоре, что в переводе на человеческий язык означало «не прогнулся вовремя перед очередным правительством». Потом исправительный лагерь, побег, повторный арест, застенки Кастель-Милагро, где незадачливый беглец потерял руку и большую часть лица. Могло быть еще хуже, но по удачному стечению обстоятельств именно он попался под руку переселенцу Жаку, когда тот совершал свой дерзкий побег. А вот потом... Искалеченный и потерявший рассудок бард исчез на несколько лун и возник среди повстанцев Зеленых гор, причем с 2 руками, другим лицом и изрядным провалом в памяти. Даже личность его изменилась до неузнаваемости. Трудно сказать, что было тому причиной. Пережитое потрясение, потеря огня, который есть в душе у каждого барда, или предательство любимой женщины. Но жизнерадостный Эль Драка превратился в хладнокровного убийцу. Возможно, таким он и остался бы до конца своих дней, но то ли просто с течением времени, то ли по причине каких-то событий угасший огонь стал постепенно возвращаться. Кажется, сам Кантор этого не заметил, так как до сих пор не может понять, что с ним происходит, и по этому поводу очень нервничает. Свою вспыхнувшую любовь списывает на дурацкое колдовство, а изменения в характере – на расшатанные нервы. Что же нам скажет следующая карта? Какие именно похождения товарища Кантора следует считать неоконченными? Вот те раз. Отраженный удар. Атакующие существа получают повреждение, равное тому, что нанесли противнику. Обычно расшифровывается как месть или продолжение уже имеющегося конфликта. Неприятно. Может, крепко побитый господин Дорс продолжит трепыхаться? Никак не успокоится почтенный галдианский предприниматель, что не получилось все так, как он хотел. Сам виноват. Если мистралийские повстанцы заказали партию оружия, а вы клиентов решили обмануть, стоит ли удивляться, что они разнесли вам склад и перебили охрану? Если вам захотелось узнать подробнее о скрываемых способностях товарища Амарго, и вы с этой целью несколько дней усердно знакомили Кантера с вашим штатным палачом, а когда мистралеец сбежал, попытались похитить его девушку, стоит ли кого-то винить в последствиях? Вполне можно понять, почему Кантер застрелил вашего мага, принц Элмар сломал шею вашему бравому подручному, а его величество очень разгневался. Шелар, как известно, в гневе страшен и очень не любит, когда кто-то портит жизнь его друзьям. Да еще так нагло, в самом центре столицы, за два квартала от департамента порядка и безопасности. И вы, несомненно, понимаете, что все неприятности, которые на вас свалились после всего происшедшего, дело рук его величества. Но никаких явных доказательств обнаружить не можете. Видимо, эта история еще не закончена. Потому и выпал Кантору отраженный удар. Придворный маг недовольно покачал головой и положил карты справа от центральной. Ближайшее будущее. Странно. Вроде бы дракона следует считать уже временем настоящим. Можно сказать, почти прибыл. Второй картой на дракона ложится зеркало. Заклинание, удваивающее значение предыдущей карты. Неужели нам под шумок подсунут еще одного дракона? И бредовые мечты его величества о драконьем заповеднике и военно-воздушных силах приблизятся к реальности? Мэтр Истран похолодел. Может, именно поэтому и задерживается Силантий? Нет, нет, теперь обязательно надо лично проследить и пресечь это нашествие. Когда Шелар, ни с кем не советуясь, во время переговоров с вождем стаи драконов пообещал принять под свое покровительство изгнанника, придворный маг вмешаться не успел. Но на этот раз он точно молчать не станет. Одного дракона его величеству для общения вполне хватит. А если начать разводить их здесь, так скоро людям места мало станет. Так недалеко и до народных протестов. Будущее дальнейшее корректируемое, справа вниз. То, исполнение чего зависит от обстоятельств. Первая карта. Ох, нехорошо. И почему этот одиозный темный магистр все время вызывает ассоциации только с одним человеком? Хотя стандартная трактовка этой карты – любой нехороший человек, наделенный достаточной властью или же могуществом, чтобы устроить гадателю неприятности. Может, потому что для данного гадателя круг подобных господ очень и очень ограничен? Все равно неприятно. И чего же стоит ждать от этого нехорошего человека без фамилии? Вторая карта. Возвращение из мертвых? Это уже слишком. Хотя на самом деле карта означает возвращение убитого существа с изменением параметров. А толкуется как слуга, посланец, наемник. Надо будет уточнить у кого-нибудь из коллег, как следует расшифровывать подобный расклад. У кого-то из молодых, кто сможет взглянуть непредвзято. Может, стоит уже Мафея обучить? Впрочем, пусть сначала научится не впадать в истерику после каждого вещего сна. Пока посмотрим, чем же это нехорошее будущее можно скорректировать. Вот тут, рядышком, у нас ложится маленькая дикарка, символизирующая девочку-сорванца, или же девушку соответствующего типа. Скорее всего, переселенка Ольга, непредсказуемая, взбалмошная и известная своей способностью все делать неправильно. Она даже похожа чем-то на карточную варварку. Та же встрепанная прическа, безумная решимость в глазах, только топорика занесенного не хватает. Действительно, что бы она ни делала, все на первый взгляд кажется неверным. Но в результате все заканчивается хорошо. Чего стоит ее идея собрать команду для битвы с драконом из жертв, ему же предназначенных? А получилось все наилучшим образом. Хочется надеяться, что их любовь с Кантором тоже сложится так же удачно. Но как же эта юная переселенка из иного мира может помочь в этой ситуации? Следующая карта. Неудача. Карта противника теряет способность атаковать на один ход. Толкуется же в прямом смысле, как неудача. Будущее дальнейшее ожидаемое. События, которых гадающий давно ждал и, наконец, имеет шанс дождаться. Таинственный незнакомец, он же маска, он же черный призрак. Карта может приобретать разные параметры в зависимости от цвета и количества силы, используемого для наполнения. Обозначает человека пропавшего или скрывающегося. Неужто объявится, наконец, уважаемый коллега мэтр Максимилиана, канувший в неизвестность полтора десятилетия назад? Хорошо бы с ним встретиться. За это время накопилось столько всего, что хотелось бы обсудить. Еще в те времена, когда они водили знакомство, Максимилиано дель Кастельмарро, один из младших придворных магов королевского дома Мистралии, вызывал некоторые сомнения у коллег. Ходили даже слухи, что он самозванец. Но проверить, так ли это, никому не удавалось. Юный мистралиец постоянно носил несколько щитов, сквозь которые никто не мог пробиться. Магия, использованная для их создания, была далека от классической, и взломать настолько чуждое заклинание ни у кого не получилось. Со временем слухи поутихли, поскольку все имели возможность убедиться в порядочности младшего придворного мага и его несомненной верности королевской семье. Неожиданно он бесследно пропал, после чего всякие попытки разобраться потеряли смысл. Но сомнения так и не оставили почтенного мэтра Истрана. Что-то странное было в молодом мистралийце, что-то неуловимо чуждое и непривычное. Долгое время все знакомые маги сходились во мнении, что это впечатление создает его необычная сила и нестандартные приемы магии, которым мэтр Максимилиано обучился на каких-то далеких островах. Во всяком случае, так утверждал он сам. И только совсем недавно его величество Шелар III путем логических рассуждений нашел разгадку всех неясностей, так беспокоивших придворного мага. Мэтр Максимилиано действительно не был тем, кем себя называл. Более того, он вообще не был жителем этого мира. И даже переселенцем. Этот милый юноша, впрочем, какой он юноша, теперь уже, наверное, старик, был агентом под прикрытием, сотрудником секретной службы одного из соседних миров. И очень хотелось бы верить мэтру Истрану, что эта организация действительно, как утверждает Жак, занимается здесь только научными исследованиями и заботится лишь о сохранении равновесия между мирами. Как раз недавно исчезнувший приятель внезапно нашелся. Мэтр Истран с удивлением узнал, что бывший агент вовсе не отошел от дел, а всего лишь продвинулся по службе и через своих подчиненных оказывает посильную помощь мистралийскому принцу в борьбе за трон. И даже общается с ним лично. Орландо пообещал устроить их встречу, как только немного разберется с делами. Так что же скажут об этом карты? Нет, положительно странно складывается сегодня гадание. Почему выпала паутина, блокирующая насмерть любое летающее создание? Толкований может быть около десятка, начиная с того, что намеченной встрече будет что-то препятствовать. «Мэтр, где вы? Они уже прибыли!» В коридоре послышались торопливые шаги короля. И придворный маг понял, что закончить гадание так и не удастся. Шелар не соизволит отложить знакомство с драконом на лишних 5 минут. Да и стоило ли вообще раскладывать карты, если они все равно ничего не прояснили, а только добавили сомнений? Может быть, этой колодой и вовсе не стоит гадать, ведь никто не гарантирует, что великовозрастные ученики не отыскали уже ее как-нибудь в столе у наставника и не сыграли партию-другую в битву магов.